грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Министерство культуры Российской Федерации отказалось поддержать программу увековечивания памяти жертв политических репрессий. Это решение совпало по времени с угрозой закрытия музея «Пермь-36», уникального памятника истории, где сохранена атмосфера политических лагерей. И сегодня эту тему мы обсуждаем с правозащитниками Яном Рачинским, сопредседателем Московского мемориала, членом правления правозащитного центра «Мемориал», и Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным. Первый вопрос Владимиру Константиновичу. Чем вы объясняете то, что опять концепция увековечивания памяти жертв репрессий не вписалась в оптимистическую фабулу официальной пропаганды? Вам слово, Владимир Константинович. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, я вообще-то не очень удивлен этому, поскольку последние годы у нас как бы шло развитие вспять назад в СССР, и вполне сознательно это как бы основная идея Кремля сегодня, то, конечно, рано или поздно мы бы дошли до той точки, когда бывшие политзаключенные опять как бы враги. Это уже начиналось исподволь несколько лет назад, когда там была кампания против пилорамы, там у них был такой концерт летний в этой зоне. Вот, началось против них. Причем явно искусственно кампания была. Там нашли каких-то надзирателей. Вообще, ну, смешно. Но было понятно, что это идет к сворачиванию всякого упоминания политзаключенных, репрессий и оправдания их. Недавно это озвучил, по-моему, кто-то в Думе, сказавший, что правильно преследовали. А, я знаю, кто его уголовный. Тот самый убийца. Вот, что вернуть надо название КГБ, а то, что они преследовали там инакомыслящих, ну, правильно, так и надо было, вот он сказал. Так что это все постепенно, вместе общее развитие вспять приводит к той точке, когда, в общем, чекисты молодцы, а диссиденты враги народа.
Давайте дадим слово Яну Рачинскому. Как по-вашему, почему не устраивает власти ни фестиваль, вот этот пилорама, о котором вспомнил Владимир Константинович, ни вообще концепция музея «Пермь-36». Вот недавно ваши сотрудники стали жертвой шельмования со стороны телеканала НТВ в сюжете, посвященном вообще диссидентам и пятой колонне. Вам слово.
Ну, в общем, к сожалению, это проявление общей тенденции, сложившейся уже некоторое время тому назад. В общем, предугадать было нетрудно, потому что сама по себе программа вот это вот увековечения памяти жертв репрессий была представлена еще президенту Медведеву в феврале 2011 года. Тогда же было дано поручение подготовить федеральную целевую программу для увековечения памяти жертв. И вот, собственно, то, что за почти три с половиной года не сделано фактически ничего до исполнения поручения президента. Президент Путин это распоряжение повторил. И вот мы видим, что в ответ на распоряжение президента, в исполнение этого распоряжения, в конце концов, приходит бумага за подписью замминистра культуры, поручено разрабатывать федеральную целевую программу было Министерство культуры, где написано, что Министерство культуры на основании отзывов других ведомств считает нецелесообразным фактически выполнять распоряжение президента. Я не знаю, будет ли президент в нынешней обстановке настаивать на исполнении своего распоряжения. Скорее нет, чем да. И в общем, все возвращается на круги своя. Вот мы помним, как еще во время первого своего президентского срока Путин говорил о том, что нашей историей мы должны гордиться. Ну вот гордиться той историей, о которой рассказывает Пермский музей, довольно трудно. Это история столь же грустная, как и история других тоталитарных государств. Это история о борьбе с инакомыслием. И, собственно, именно потому, что музей рассказывает об инакомыслии и о том, что инакомыслие в нормальных государствах есть необходимая часть общественной жизни, Это сейчас совершенно неуместно.
Правозащитник Сергей Адамович Ковалев, бывший советский политзаключенный, вспоминает, как он попал в лагерь Пермь-36.
Я умудрился туда угодить из-за хроники текущих событий, которую я редактировал. А не делать этого я не мог, потому что стыдно было. Мы, вообще-то говоря, все собирались. Самым важным мотивом было чувство стыда. Сейчас это вернулось, к сожалению. Ну вот, так и угодил. Мы там считались молодыми. Когда-то, много лет раньше, в таких лагерях, таких, как мы, называли фашисты. Но без оттенка такого грубого пренебрежения. Ну, против советской власти кто? Ну, значит, фашист. Ну, такая у него планида. Ну вот, а на этот раз некоторые называли нас марксисты. Это инерция более ранних времен, когда начинали появляться в Советском Союзе политические заключенные. Ну, это, так сказать, ранний хрущевский период. Ну, 56-57 годы. Ну, вот, немножко и раньше, но мало. Среди них действительно было много марксистов, которые считали, что советская власть плохая, потому что она не воплощает марксизм, она только делает вид, а надо правильным марксизмом руководствоваться. Но, я не знаю, потом стали уже люди понимать, что правильного марксизма просто нету, нечем руководствоваться.
Вопрос Владимиру Буковскому. В чем ценность вот такого музея, как Пермь-36? Почему надо, чтобы ты не стала спасти его от забвения, от разрушения?
Ну, я считаю, что это очень важно для новых поколений, для молодежи, которая, к сожалению, в нынешних условиях в России совершенно ничего не может узнать доподлинно о тоталитарном режиме. Они получают в основном пропаганду, им объясняют со школьной скамьи, что Сталин вот был хороший менеджер, да. То, что он при этом менеджит убийство 60 миллионов человек, которые им не объясняют. Вот эту обратную сторону этой вековой мечты о социализме, ее сейчас нынешнее молодое поколение никак не получает. А поэтому у них опять будут иллюзии, у них очень искаженное представление об истории России. Отсюда и всплески вот такие имперские, там, в связи с Крымом и прочее. Это очень влияет на общественное сознание. И, когда у вас новые поколения, совершенно не образованы в истории. А наиболее убедительной, как бы, фактурой такого образования, конечно, является вот сохранить доподлинно места, где содержались репрессированные. Это сейчас есть почти во всей Восточной Европе. Практически в любой стране у них есть музей, исследовательский центр, посвященный коммунистическому прошлому. Иногда и фашистскому, и коммунистическому. Вот, скажем, в Венгрии музей, этот дом террора называемый. Но там есть отделение, посвященное фашистскому периоду и коммунистическому. Это просто очень наглядно для образования новых поколений. Мы-то не забудем этого, а вот молодые этого не знали, и потому у них этого в сознании нет.
Правозащитник, бывший директор музея Пермь-36 Татьяна Курсина утверждает, что в течение 20 лет вокруг музея сложилось успешное общественно-государственное партнерство.
Общественность Пермского края, гражданское общество Пермского края в сотрудничестве с краевой администрацией все вот эти 18 лет работали в рамках проекта. Причем администрация и финансово последние годы помогала серьезно этому проекту, участвовала практически во всех самых крупных просветительских мероприятиях ОНО «Пермь-36», а таких у нас несколько, Это Международный гражданский форум «Пилорама» и это гражданское чтение памяти Виктора Петровича Астафьева. На «Пилораму» в полном составе приезжало правительство Пермского края, жило в палаточном городке, играло в баскетбол, ело кашу на полевой кухне. Короче говоря, мы делали это вместе. Очень гордились тем, что это совместный проект. Музей создавался в содружестве региональной власти, повторяю, и общественной организации. То есть вот в рамках этого проекта сложилось частно-государственное, общественное государственное партнерство, и оно дало свои успехи. Собственно говоря, к 2012 году стало понятно, что музей будет включен в федеральную целевую программу увековечивания памяти жертв политических репрессий. А в прошлом году в рамках концепции этой программы «Пермь-56» было названо одним из трех мест национальной памяти о трагедии ГУЛАГа, памяти федерального уровня.
Вопрос Яну Рачинскому. Кому пришло в голову идея реорганизовать вот концепцию музея «Пермь-36»?
Мне трудно сказать, кому пришло в голову. В конечном счете, инициатором этих изменений выступило правительство Пермского края. Но до этого была довольно длинная пропагандистская кампания против музея, развязанная небезызвестным Кургиняном и его движением «Суть времени», которое не без оснований называют иначе «Муть времени». Обвинения были в духе вполне советских времен, о которых тоскует Кургинян. Это о очернении нашего славного прошлого, искажение, пропаганда и фашизма, и чего угодно еще. Естественно, все эти обвинения абсолютно вздорны, но кликушество такого рода, к сожалению, мы видим все чаще и на центральных телеканалах уже довольно давно. И в какой-то степени, видимо, именно эта довольно истерическая кампания повлияла на позицию пермского правительства. Но хочется надеяться, что еще не все потеряно, потому что действительно это был очень редкий пример совместных действий общества и властей. В отличие, скажем, от той же Украины, которая приплеталась к этому сюжету. На Украине уже много лет действует программа по увековечению памяти жертв репрессий, по изданию книг памяти жертв репрессий. Там это не каждый регион делает как может. Это есть единая методика. Это сейчас уже заканчивается издание практически во всех областях. Думаю, что это тоже повлияло на настроение и на общественный, на дух общества в Украине.
Правозащитник Сергей Ковалев вспоминает, каков был основной контингент в лагере Пермь-36.
А самый большой контингент были литовские, латвийские, эстонские лесные братья и украинское, западноукраинское сопротивление. Так называемые бандеровцы, как теперь их называют, и клянут. А что это были за люди? Их сажали за измену родине. Извиняюсь меня, за какой родине они изменили? Родиной назвала себя власть, которая их оккупировала, пришла к ним и сказала, вот теперь я родина. А это, что было раньше, там, Литва, это вам не родина. И поэтому защищать ее вы не можете. Вы должны меня защищать. Ну, вот так люди попадали. В общем, я вам скажу, это были очень хорошие люди. Тот же Борис Гаяускас, ну, он участник сопротивления литовского. Да я знаю многих. Йонас Шерфинс, Йонас Каджионис. Да это были и украинцы, западники. Это были замечательные люди. Ну, вот такая судьба. Навешали им бог знает чего. И зверство там, и жестокости, и разное прочее. Они воевали за свою родину. Она у них была своя, так сказать, а не навязанная. Ну и вот такие, как я. Вот вам весь контингент.
Вопрос Владимиру Буковскому. Почему так быстро вернулись те времена, когда вновь эти невинно осужденные люди... Государство пытается их изобразить в глазах общества врагами.
вытекает из общей политической линии Кремля сегодняшнего. Вот как пришли чекисты к власти в 2000 году окончательно. И с этого момента началось. Вернулся гимн, вернулся красный флаг армии. То есть все это символически было показано, что страна будет реставрировать советскую систему. И внутри, и снаружи. Внутри путем возвращения репрессий, цензуры и прочее. Все это мы видели. А снаружи восстановлением так называемой советской сферы влияния. То есть вот отсюда Грузия, Прибалтика, Украина. Вот это сознательная политика. И, конечно, при таком направлении политики, при таком векторе, те, кто сопротивлялся старому, опять враги. С этим ничего не сделаешь. Это как бы логика. Раз мы решили вернуться в советское прошлое и его объявить правильным, то все, кто был против этого советской системы, они опять враги. Так что я никак не вижу удивления. Другое дело, что и пропаганда, которая сейчас вокруг этого Кремля строит, она безобразна даже не только в силу своей развязанности, наглости, но и в том смысле, что она абсолютно уходит от правды, от фактов. То есть идут просто сознательные искажения фактов. Да? Вот я посмотрел этот сюжет на НТВ, да? А там мой сокамерник Левко Лукьяненко объявлен бендеровцем. А он, между прочим, никогда в жизни в бендеровском движении не был. Он вообще-то был призван в советскую армию и войну даже успел застать. Ну, никакого отношения к бендеровскому движению не имеет. А он там вот главный бендеровец, вот сволочь такая, да. А сейчас вот бендеровцы вот захватили Украину. Начинается чистая пропаганда с полным искажением фактов. Ну и так, если мы начнем строить вообще информационную политику в России, ну, тогда мы скоро, очень скоро дойдем до реабилитации Ягоды, Дзержинского, я не знаю, кого еще, Берии. Ну, наверное, это логично. Наверное, надо восстановить памятник Дзержинскому на Лубянской площади, открыть мавзолей Ленина, вот, и вернуть всю эту советскую систему во всей ее красе, включая массовые репрессии, потому как про это забыли. Они забыли, что репрессии кончились потому, что они захватили все слои населения, включая Политбюро. И тогда уже Политбюро поняло, что оно не может с этим продолжать. Они друг друга перестреляют. Но вот чтобы опять это понять, видимо, надо вернуться вот в самый мрачный момент, там, 37-38 год. Тогда мы, наверное, опять вспомним, что это плохо.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Отклонение программы «Увековечивание памяти жертв политических репрессий» обсуждаем с нашими гостями Яном Рачинским и Владимиром Буковским.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими гостями обсуждаем отказ Министерства культуры утвердить программу увековечивания памяти жертв политических репрессий. Бывший директор музея Пермь-36 Татьяна Курсина сожалеет о том, что в последние годы местная власть стала разрушать музей.
Ничего не предвещало вот этого раздрая, этого кризиса, который случился за последние 2 года. Началось все, собственно говоря, с именно Международного гражданского форума «Пилорама». Проект, который начинался как фестиваль авторской песни, но за последние 5 лет он развил свою повестку, включил просмотры фильмов, спектаклей, организовывал несколько десятков выставок, и появилась дискуссионная часть на форуме «Пилорама». Действительно, на дискуссиях были активные споры обо всем, начиная с истории ГУЛАГа, о судьбах России. И должна подчеркнуть, что высказывались самые крайние точки зрения, допуская, что это могло кому-то не понравиться или кого-то напугать. Не знаю, с чем это может быть связано, но, во всяком случае, именно с «Пилорама» все началось. Пилорама 2012 года была, собственно говоря, последней пилорамой. Отстаивать ее приходилось. Борьба шла очень остро, и ситуация была крайне напряженной. Но, тем не менее, удалось объединиться, удалось тогда еще молодому губернатору Пермского края Виктору Федоровичу Басаргину, удалось его отстоять. А вот в 2013 году и в этом году пилорамы уже практически не будет, и все всяческие ухищрения, которые только могла придумать местная власть, административный ресурс, пилораму отменили и в прошлом году, и в этом.
Вопрос Яну Ратинскому. Что раздражало властей в фестивале «Пилорама» в частности?
Думаю, что раздражало прежде всего как раз дискуссионная часть, возможность высказывать независимые, заранее не предусмотренные мнения. Мне кажется, что вообще эта тема не столько сама по себе раздражает власти. По существу ни Медведев, ни Путин не являются поклонниками Сталина и репрессий. Но вопрос стоит о том, а что, собственно, первично. Вопрос величия государства, вопрос первичной ценности государства. Вот что приоритетно. Когда мы говорим правду о репрессиях, мы эту ценность, вот всегдашнюю правоту государства, ставим под, не то что под сомнение, а просто показываем, что все-таки первично общество. Что без контроля общества власть всегда заведет страну в тупик. И не случайно, что в этом году такое, думаю, резкое обострение и тема войны выпячивается, потому что это тема, которая позволяет вот как-то мобилизовать и опять-таки приписать победу в войне государству, руководству, хотя это был, конечно, подвиг народа. И в этом году это особенно будет, я думаю, собственно, уже сейчас педалируется этот закон имени Яровой очередной об отрицании нюрнбергских решений, потому что в этом году у нас юбилей начала Второй мировой войны, и думаю, что будут предприняты максимум усилий, чтобы помешать вспомнить, как и почему начиналась Вторая мировая война, и какую роль в начале Второй мировой войны играл Советский Союз, особенно руководство Советского Союза. Мне кажется, что это существенный мотив в ряде сегодняшних действий.
Бывший советский политзаключенный Сергей Ковалев напоминает, кто создавал и кто разрушает музей Перм-36.
Учредители Перми-36 – это Виктор Александрович Шмыров. Он не сидел никогда, просто замечательный пермский историк, очень хороший человек. Вот его жена Таня Курсина, которую прогнали теперь с работы. Ну и другие энтузиасты. Это огромный энтузиазм. Ну вот, значит, теперь местная власть решила, что нет, это, так сказать, как это называется, экстремисты. Теперь так это называют. Честный человек теперь называется экстремист. Вот, а разная падаль, которая вылизывает все, что не, все, что есть у начальства, это вот хорошие люди. Я вам скажу еще одну вещь о Перми-36. Это ведь атаки на этот музей. Вот не могу сейчас показать, я в майке как раз, пермской майке, на спине написано «Перм-36. Территория свободы». Вот это и была территория свободы. Уже в это, в прошлое лето уже не было фестиваля «Пилорамы». И в этом году уже, конечно, не будет, как бы там ни решилось, в конце концов. Да уже считай, что решилось. На самом деле считай, что решилось. Так вот, кто это были атакующие Перм-36? Это, собралась так называемая патриотическая молодежь. Да, действительно, молодежь. юные мальчики и девочки, воспитанные, ну, в традициях славного коммунистического прошлого. Кто их воспитывал? Скажу. Вот те, которые сейчас приезжали в Пермь 36 на наши конференции, на наши фестивали, имели там свободу слова и выражение своей позиции. Это все подопечные такого Сергея Ивановича Кургиняна.
Вопрос Владимиру Буковскому. Почему именно в год 75-летия начала Второй мировой войны для государства опасно напоминание о ее подлинных героях и антигероях, как вы считаете, Владимир Константинович?
Ну, это, в общем, надо смотреть большую картину пропагандистскую. Видите, уже где-то к концу советского периода у пропаганды не осталось ничего позитивного, кроме Второй мировой войны, которую они понимали ограниченно, как так называемую Великую Отечественную. Она у них началась в 41-м, а не в 39-м. И вот это был последний как бы рубеж, где они могли говорить о героизме, они могли говорить о идеалах, они могли говорить о роли партии и так далее, и так далее. Больше ничего не осталось. Все остальное, все остальные периоды советской истории в свое время каждый раз подвергались критике со стороны самой же партии. Им приходилось каждый раз отрекаться от того прошлого и как бы намечать новые вещи, да? И вот единственное, что у них в истории оставалось, из чего можно было варить какую-то пропагандистскую похлебку, это Вторая мировая война. И причем именно в их версии. Тот факт, что было довольно много материалов и публикаций, показывающих, что их версия лжива, их очень раздражал, бесил. И с этим они воевали до конца. Это их рубеж, последний рубеж обороны советской пропаганды. И вот теперь, естественно, им опять надо возобновить эту модель. Когда все у нас в истории было замечательно, ничего негативного не было, да, там отдельные небольшие недостатки. А вообще вот славный подвиг советского народа, вот-вот. Понимаете, они возвращаются в те же шаблоны, которые были при советской власти. Причем возвращаются вполне сознательно, не понимая, что эти шаблоны, они и сломали эту систему. Что если вернуться сейчас к ним, то повторится опять история, и они опять рухнут. Ровно по тем же причинам, по каким рухнул Советский Союз. Не хотят они этого понимать. Вот как слепые. Вот еще раз мы все проделаем. Второй раз наступим на те же самые грабли. Вот. И поэтому, конечно, Вторая мировая война для них, точнее, Великая Отечественная, для них это самый главный момент во всей их пропаганде.
Вопрос Яну Рачинскому. Расскажите о программе «Последний адрес», которую тоже пока не принимает государство.
Ну, программа «Последний адрес» – это, собственно, инициатива, прежде всего, Сергея Пархоменко, хотя в каком-то виде предпосылки были нами заложены. Эта программа предполагает отметить на тех зданиях, которые еще сохранились, указать имена тех людей, которых из этих домов увели, чтобы они туда никогда не вернулись, на расстрел фактически, потому что не на суд, потому что судов в те годы реально не было, а именно на казнь. Адреса многих, в общем, известны, порядка 12 тысяч адресов у нас опознанные. Значит, появилась вот идея, в разработке этой идеи приняли участие многие московские. Ну, это была московская идея поначалу. Сейчас появились инициативные группы уже вот какое-то время и в Питере, и в Костроме, и кто-то есть в Саратове, думаю, что и в других городах, я просто не знаю всех подробностей. И приняли участие выдающиеся, надо сказать, дизайнеры, все практически, ну, большинство самых знаменитых московских дизайнеров. Была придумана и форма этой вот памятной таблички, крошечной, размером с ладонь. Ну да, с ладонь размером. Речь была о том, чтобы просто эти имена были обозначены. Вот так же, как есть похожая, давно уже существует похожая идея в Германии, где это называется камни преткновения, наверное, так правильно сказать. Там в мостовой вмонтированы камни с именами уничтоженных евреев, прежде всего, и цыган. Значит, вот это вот некоторый аналог, но у нас немножко преобразованный, соответственно, сообразно климату. И поначалу эту идею вроде как поддержали, но вот в последнее время доходят какие-то отзывы, что начальство высказывает мнение, что город будет выглядеть слишком грустно. Вот грустным он, оказывается, будет не от того, что у нас была такая история, когда только в Москве, только в период большого террора было около 30 тысяч человек расстреляно без суда. А грустно он будет от того, что вот появятся таблички с именами этих людей. Ну вот, мне кажется, это очень странный подход к проблеме. Удастся ли преодолеть вот это сопротивление? Не могу сказать, чтобы я был большим оптимистом. Хотя, конечно, мы будем пытаться.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, следует ли дополнить эти вот знаки памятные еще, может быть, именами ровесников вашего поколения, которых тоже забирали по ночам черные воронки? Вам слово, Владимир Константинович.
Ну, вы знаете, я на этом не настаиваю. Наша судьба была сравнительно благополучной. Нас все-таки не расстреливали. Ну, погибло какой-то процент из наших коллег, погиб в лагерях и не только в лагерях, но это не настолько драматично, это не как бы апогей всего этого. Вот репрессии сталинские — это апогей. Это вот тот абсурд, который, в общем, любая нация должна понимать, что она не должна еще раз через него пройти, да? Когда действительно вот так уводили и все, и 10 лет без права переписки, да, расстрел. Вот. И когда этому подверглись все слои населения, включая аппарат управления. Вот когда не осталось вообще в стране семьи, где бы кто-то не был репрессирован, да. Вот это очень важный момент, он принципиально отличный от нашего времени. Мы уже могли сопротивляться, нас уже не могли уничтожить так просто. И это об этом хорошо, если будут помнить, но в смысле монументов в городе, то, конечно, скорее нужно вспоминать вот это страшное прошлое, которое сломало страну.
Бывший директор музея Пермь-36 Татьяна Курсина питает слабую надежду на то, что к 1 июля, может быть, удастся остановить его разрушение.
17 июня в Москве в администрации президента Российской Федерации состоялась встреча представителей Пермского края. Это был глава администрации губернатора Пермского края Алексей Фролов и представителей правления ОНО «Пермь-36». Алексей Кириллович Симонов, председатель правления, Арсений Борисович Рогинский, председатель правления Международного мемориала и член общественного совета «Пермь-36», и Владимир Петрович Лукин. Коллеги объяснили мне, что принято решение вернуться к доработке соглашения, в котором расписаны функции и государственного, и общественного учреждения, и подготовить последнюю редакцию согласованную, которую можно было бы подписать членами правления ОНО «Пермь-36» и правительством Пермского края. Срок был дан 1 июля, поэтому сегодня мы ждем этого срока, дедлайн 1 июля, но одновременно мы испытываем колоссальный дискомфорт. Памятник не работает с 1 апреля, отключена электроэнергия, водоснабжение. А ОНО «Пермь-36», которое обеспечивало работу памятника весь первый квартал, пока не получило никакой субсидии от Министерства культуры Пермского края. Я подала заявление в суд, потому что такого количества лжи, лицемерия и лукавства, эфемизмом воспользуемся, я просто в жизни не видела и не слышала.
Вопрос Яну Рачинскому. Вы считаете вот это не случайным совпадением такого торможения этих программ и в столице, и в глубинке?
К сожалению, это вряд ли можно считать случайным. Это продолжение тенденции сужения поля дискуссии. Дискуссии практически в любых сферах, и мы наблюдаем, что мы уже не очень далеко от советских времен, когда гибель массы людей во время голода вообще никак не была отражена в прессе. страна про это не узнала. Мы сейчас тоже живем в такой стране, что те, кто смотрит первые государственные каналы телевидения, о многих вещах просто не узнают. И опять-таки, если говорить про события на Украине, мы узнаем из Совета Безопасности только речи товарища Чуркина. Что говорят другие, считается, что нашему телезрителю знать не нужно. А вот это одно это уже показывает, до какой степени далеко мы прошли. И отсутствие альтернативных точек зрения на телеэкране – это очень печальный синдром, и думаю, что это одно с другим связано непосредственно. Вот исключение возможности говорить открыто о причинах. О том, о конкретных судьбах иногда проскакивает что-то на телеэкранах, о каких-то знаменитостях, которые стали жертвами. Но о том, почему это случилось, о том, какова была роль вот этой вот государственной монополии на информацию, государственной монополии на управление общественными процессами, вот, условно общественными даже, об этом речи нет. И это, к сожалению, заставляет опасаться, что мы движемся к опасным, к опасным событиям, как на опасной грани уже.
Бывший советский политзаключенный Сергей Ковалев напоминает, что в Перми 36 сидели знаменитые узники.
Легко сидел на ну, как у нас говорили, на спецу. Это полосатая униформа. Мы в черном ходили, а они в полосатых, чтоб не сбежал, как будто нас не поймают без полос. Ну вот, дело в том, что их перевезли уже к концу моего пребывания в Перми, к тому времени, когда меня увезли в тюрьму, в Крытую, в Татарстан, к этому времени из Мордовии привезли этот особый режим, вот спец или полосатый. Вот там был и Лукьяненко, там был и Василий Стус, там он и умер очень известный и очень одаренный украинский поэт, выдвинутый, кстати, на Нобелевскую премию, когда он сидел за свою поэзию. Там и полно было, и Евген Сверстюк, и... это все у нас были. Сверстюк, украинцы, которые были у нас.
Вопрос Вадиму Константиновичу Буковскому. Примешивается ли тут еще антиукраинский мотив вот, к неприятию истории Перми 36? Вам слово.
Ну, и, конечно, этот момент есть. Сейчас как бы идет кампания, а в Советском Союзе, а теперь в России все живет от кампании к кампании. Да, вот. Вот сейчас кампания антиукраинская, а там, понимаешь, бендеривцы сидели. Вот они, негодяи, их теперь прославляют. Да? Этот момент явно есть. Вот судя по тому сюжету, который показала НТВ, да, конечно, в этот момент есть. И тот факт, что нынешних как бы борцов на Украине именуют бендеристами, он мне всегда смешон, потому как я-то сидел с реальными бендеровцами, и я знаю, что никто из них до нынешнего момента уже не дожил. Самому молодому бендеровцу сегодня было бы лет 90. Когда нам говорят, что бендеровцы захватили Киев, то это очень смешно. Я себе так при богатом воображении представляю себе этих старичков и так далее. Но идея не в этом. Идея в том, что любая борьба за независимость, в данном случае Украины, это вот уже враги. А кто были прототипами как бы этой борьбы? Бендеровцы. Вот, значит, всех огульно назвали бендеровцами теперь всю Украину, да? Вот такая вот история. И, конечно, этот момент очень важен, потому что там действительно эти люди сидели. Там можно посмотреть, за что они сидели, как сидели. Вот я же упоминаю вот Лукьяненко. И, кстати, Сережа не совсем прав. Лукьяненко успел посидеть в 36-й зоне по первому своему сроку, а на полосатый он попал уже по второму, когда был арестован за членство в украинской хельсинской группе. Вот. И я с ним потом во Владимире сидел. Вот в результате нам объявляют на весь, на всю Россию, что он был бендеровцем, хотя он никогда в жизни ни сном, ни духом бендеровцем не был и быть не мог. Вот. По возрасту просто. Вот такая история. Так что, конечно, этот момент, поскольку сейчас идет такая мощная пропагандистская антиукраинская кампания, он очень важен. Там как бы реальные факты в этом музее, опровергающие эту кампанию, просто немедленно и полностью.
Вопрос Яну Рачинскому. Вот некоторые предлагают, может быть, компромиссные фигуры на место попечителей этого музея, на место директора Владимира Петровича Лукина или кого-то еще такого, вхожего в Кремль. Как вы считаете, это могло бы стать компромиссом?
Это вопрос не совсем по адресу. Владимир Петрович много лет, вообще говоря, с вниманием большим относится к этому музею и уделял и продолжает уделять ему внимание. Он не случайно участвовал в этой встрече. Хотелось бы, чтобы был найден какой-то выход из сложной ситуации, которую создали, в общем, своими усилиями пермские власти. Будет ли найден, не знаю, потому что вот это вот пропагандистские усилия, стремящиеся выстроить общество вот по стороны баррикады, вот на черно-белое разделить, сделать всю картинку черно-белой, она, в общем, имеет вполне очевидную тенденцию, и которая вряд ли изменится, увы, или ослабнет. Музей был тем хорош, что он позволял взглянуть на историю не как на черно-белую, а как более сложно устроенную. История всегда устроена гораздо более сложно. Но для пропаганды, вот это вот, почему все процессы на Украине достаточно сложные, неоднозначные, неоднородные, сводятся вот к слову «бандеровцы». Без выяснения вообще, кто такой был Бандера, какова была его судьба, что реально было в бандеровском движении и в ОУНовском движении, это все не изучается. Вот есть ярлык, который делит аудиторию на две части. И это основной пропагандистский механизм, очень опасный.
Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, зарубежная и мировая общественность, она вообще понимает, что за процессы происходят в России, и почему повторяются те времена, с которыми сравнивает нынешнего президента политическая элита Запада?
Ну, теперь стали понимать. Очень долго, с 2000 года, объяснить им, что происходит в России, какие процессы, к чему это приведет, было невероятно трудно. Запад для себя решил, что в России демократия, и все замечательно. Ну, там могут быть недостатки, но неважно. Со временем исправятся. Но последние действия, особенно после Грузии и особенно после Крыма, Запад вдруг понял, что это реальная угроза. Реальная угроза миру, реальная угроза войны появилась. И это их напугало. Это их сильно напугало и довольно быстро протрезвело. Сейчас иллюзий по отношению к нынешней российской власти практически не осталось. Ну, может быть, у каких-то маржинальных групп. Но, в принципе, основное общественное мнение однозначно разделяет точку зрения о том, что нынешний российский режим агрессивный, репрессивный и опасный. Отсюда эти санкции, отсюда вот введенные санкции настолько единодушно. Проблема в том, что, введя такие санкции, западный мир как бы больше не имеет рычагов давления. Вот закроют они Пермь-36. А уже адекватного ответа на это Запад придумать не может. Они и так ввели уже все, что могли. Понимаете? И поэтому, увы, это действие может вполне пройти безнаказанно и в общем, даже малозаметно. Но отметят в газетах, что вот опять еще один признак возвращения советского прошлого. Вот все. Но, в принципе, иллюзий не осталось. Я просто вот просматриваю газеты разного направления. Никаких или не осталось.
Ян Враченко, вопрос. Вы верите, что может сейчас быть принята вот эта поправка, что теперь без согласия НКО будут ее признавать иностранным агентом, решением там соответствующих инстанций?
Значит, ну, о том, что вся концепция этого закона изначально антиконституционна, антиправовая, мы писали многократно. А дальше, ну, это возвращение, опять-таки, к прежним временам, когда иностранными агентами объявляло государство, кого заблагорассудится. В общем, не сказать, чтобы это было что-то новое. Увы, все повторяется. И движение, ну, это еще один из многих симптомов, к сожалению, движения в ту же сторону. И то, что произошло вот с Крымом, поведение российских властей в последнее время, это тоже неудивительно. В общем, на протяжении многих лет российские правозащитники говорили, что государство, которое нарушает права своих граждан, неизбежно станет опасным и для окружения, для других, для соседних стран. Это естественное развитие ситуации. То, к сожалению, это подтвердилось в полном объеме.
Вопрос Владимиру Буковскому. Сегодня Молдавия, Грузия и Украина подписали экономическую ассоциацию с Евросоюзом. Как по-вашему, это будет ли их гарантировать от экономического и политического давления Кремля?
Нет, никоим образом. В этом иллюзия людей, живущих в постсоветском мире. Они восприняли Евросоюз как некий антипод к Кремлю. Это неправда. Они просто не знают истории вопроса. Евросоюз – это, в общем-то, довольно такая вялая, мягкая копия Советского Союза. Никаких гарантий они не дают. Тем более ассоциативное членство, оно вообще ничего не дает. И даже субсидий никаких не дает. То есть это скорее жест. Это такой вот жест. И жест довольно бессмысленный. Но поскольку конфликт в Украине начался именно с этого, то как бы нынешнее руководство Украины считало своим долгом довести до конца вот то, из-за чего как бы сыр-бор разгорелся. Да? Хотя никакого значения это иметь не будет. Гораздо важнее для этих стран вступить в НАТО, поскольку НАТО все-таки предлагает гарантию безопасности. А Евросоюз ничего не предлагает вообще.
Да, вот вопрос Яну Рачинскому. Показалось ли вам лицемерием вот просьба Путина отобрать у него полномочия на ввод войск за границу?
Ну, в общем, на мой взгляд, это действительно скорее такой жест на публику, тем более, что, как уже написали целый ряд изданий, существует более раннее разрешение на использование войск за пределами Российской Федерации. Что-то трудно считать это каким-то сколько-нибудь серьезным шагом. Я хотел бы возразить немножко Владимиру Константиновичу по поводу Европейского Союза. Да, разумеется, никаких гарантий они не дают, так же, как российские гарантии оказались чистым блефом. Но они дают, как сказать, некоторую гарантию до тех пор, пока сохраняется желание у самой страны двигаться к Европейскому Союзу. Потому что там выдвигают определенные требования, исключающие возможность превращения страны в подобие вот Советского Союза или нынешней России. То есть это гарантии главных свобод. И это, мне кажется, чрезвычайно ценно само по себе, что вот эта вот ассоциация, она задает вектор развития. Развитие в правильном направлении, в направлении свобод и благополучия граждан.
Владимир Константинович, вы вот согласны, что теперь отныне все свободы демократические в этих трех странах гарантированы?
Да нет, конечно. Вы ведь не живете в Евросоюзе, а я в нем живу. У меня вот в Великобритании больше половины населения по всем опросам, а по некоторым даже до 70%, хотело бы выйти из Евросоюза. Но нам не дают, нам не позволяют даже референдум провести. Евросоюз не демократическое образование. Мы не выбираем их. Их комиссия, это самое, европейская, они как политбюро, они сами себя назначают. Единственный выборный орган – это Европейский парламент, но он не работоспособный. Он работает 2 недели в месяц, там около 1000 членов. И в результате отдельный член Европейского парламента имеет в году 6 минут для выступления в камере. То есть нулевое влияние. И задачи, которые они решают, они не кардинальные, не самые главные. Самое главное решает Еврокомиссия путем директив. Это не демократическая организация, которая очень много бюрократических проблем, проволочек, жизнь становится гораздо сложнее. Вновь вступившей стране нужно привести свое законодательство в соответствии с европейским, что означает введение 80 тысяч страниц поправок и ограничений. Это безумная затея. Это вообще затея безумная, меньшевистская такая. Но это внутри бывших советских стран не знаю. Для них это все равно как бы альтернатива. На самом деле никакой альтернативы нет. Это как было с Гитлером и Сталином. Если ты не любишь Гитлера, ты поддерживаешь Сталина. Если не любишь Сталина, ты поддерживаешь Гитлера. И так же теперь с Москвой и с Евросоюзом. А на самом деле, как говорил Шекспир, чума на оба ваших дома.
Вопрос Яну Рачинскому. Удастся ли победить уже на этот раз не европейскую, а отечественную бюрократию и поддержать программу увековечивания памяти жертв политических репрессий?
Мы, естественно, будем продолжать пытаться. В любом случае, мы будем продолжать свою работу. Мы стараемся обеспечить это самое увековечение уже 25 лет и будем продолжать. А вопрос, удастся ли победить бюрократию, вот тут этот вопрос мне было бы интересно узнать, что ответит на него президент, который, вообще говоря, издал распоряжение. И теперь в ответ на это распоряжение господин Аристархов, заместитель министра Мединского, отвечает, что, дескать, нецелесообразно это распоряжение исполнять. Ну вот, кто здесь должен бороться с бюрократией? Наверное, все-таки как-то глуповато выглядит господин президент.
И как по-вашему, с 1 июля сдвинется с мертвой точки судьба Пермь-36 музея?
Ну, на это есть некоторая надежда, хотя уверенности, увы, никакой. Надежда есть.
Владимир Константинович, как вы считаете, уцелеет ли, устоит ли вот эта вот вся идея сохранения памяти жертв политических репрессий?
Вы знаете, это очень зависит от того, о каких сроках мы говорим. То есть в ближайшие сроки, может быть, им и удастся все это замять, зажать, стереть, запретить. Но ведь этому режиму жить осталось недолго. И это вернется. Вся проблематика, она никуда не денется. Она вернется. И на новом витке развития страны опять все это вспомнят, опять все это восстановят. Ты никуда от этого не денешься. От истории деться никуда нельзя.
Большое вам спасибо и Яну Рачинскому, и Владимиру Буковскому, нашим гостям, за участие в нашем сегодняшнем прямом эфире. Напомню, что Министерство культуры накануне отказалось поддержать программу увековечивания жертв памяти политических, памяти жертв политических репрессий. Это совпало еще с трудными временами в судьбе музея Пермь-36, уникального собрания артефактов о жизни политзаключенных. Сегодня мы эту тему обсудили с нашими гостями. Яном Рачинским, Владимиром Буковским. В программе участвовал Сергей Ковалев и Татьяна Курсина. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. свободный информационный мир. Радио «Свобода».